Швейк с водичкой стояли у дверей квартиры господина Какань. Раньше, чем нажать кнопку звонка, Швейк заметил. «Слышал ты когда-нибудь пословицу, водичка, что осторожность — мать мудрости?»
«Это меня не касается», — ответил водичка. «Не давай ему рот разинуть».
«Да и мне тоже не с кем особенно разговаривать-то, водичка». Швейк позвонил, и водичка громко сказал:
«Айнцвей и полетит с лестницы!»
Открылась дверь, и появившаяся в дверях прислуга спросила по-венгерски: «Что вам угодно?»
«Нем тудам!»
Тоже по-венгерски презрительно сказал водичка.
«Научись, девка, говорить по-чешски!»
«Ферштейн зи дойч. Вы понимаете по-немецки?» — спросил Швейк. «А писхен? Немножко?»
«Альзо, заген зи ди фрау, их виль ди фрау шпрехен. Заген зи, дас айн бриф ист фон айнен хер драусен ин конг.
Скажите барыне, что я хочу с ней говорить. Скажите, что для нее в коридоре есть письмо от одного господина».
«Я тебе удивляюсь», — сказал водичка, входя вслед за Швейком в переднюю. «Как ты можешь со всяким дерьмом разговаривать?»
Закрыв за собой дверь, они остановились в передней. Швейк заметил: «Хорошая обстановка. У вешалки даже два зонтика. А вон тот образ Иисуса Христа тоже неплох». Из комнаты, откуда доносился звон ложек и тарелок, опять вышла прислуга и сказала Швейку:
«Фрау ist gesagt, dass sie hat kein Zeit, wenn was ist das mir geben und sagen?»
«Барыня сказала, что у нее нет времени. Если что-нибудь нужно, передайте мне».
«Also», — торжественно сказал Швейк, «der Frau ein Brief aderhalten küschen». «Письмо для барыни, но держите язык за зубами».
Он вынул письмо поручика Лукаша.
«Их», —
сказал он, указывая на себя пальцем,
«Antwort warten hier in de Vorzimmer». «Я подожду ответа здесь, в передней».
«Что ж ты не сядешь?» — сказал водичка, сидевший уже на стуле у стены. «Вон стул! Стоит точно нищий! Не унижайся перед этим мадьяром! Будет еще с ним канитель, вот увидишь, но я, брат, его как тресну!»
«Послушай-ка», — спросил он после небольшой паузы, — «где ты по-немецки научился?»
«Самоучка», — ответил Швейк. Опять наступило молчание. Внезапно из комнаты, куда отнесла прислуга письмо, послышался ужасный крик и шум. Что-то тяжелое с силой полетело на пол, потом можно было ясно различить звон разбиваемых тарелок и стаканов, сквозь которые слышался рев и венгерская площадная ругань. Распахнулись двери, и в переднюю влетел господин в отсвете лет с подвязанной салфеткой, размахивая письмом. Старый сапер сидел ближе, и взбешенный господин накинулся сперва на него.
«Was soll das heißen? Wo ist der verfluchter Kerl, welcher dieses Brief gebracht hat?»
«Что это должно значить? Где этот проклятый негодяй, который принес письмо?»
«Полегче», — сказал водичка, подымаясь со стула. «Особенно не разоряйся, а то вылетишь. Если хочешь знать, кто принес письмо, так спроси у товарища. Договори с ним поаккуратнее, а то чутишься за дверью в два счета».
Теперь пришла очередь Швейка убедиться в красноречии взбешенного господина с салфеткой на шее, который, путая от ярости слова, начал кричать, что они только что сели обедать. «Мы слышали, что вы обедаете», — на ломаном немецком языке согласился с ним Швейк и прибавил по-чешски: «Мы тоже было подумали, что напрасно отрываем вас от обеда».
«Не унижайся», — сказал водичка.
Разъяренный господин, который так оживленно жестикулировал, что его салфетка держалась уже только одним концом, продолжал.
Он сначала подумал, что в письме речь идет о представлении воинским частям помещения в этом доме, принадлежащем его супруге.
«Здесь бы поместилось порядочное войско», — сказал Швейк, «но в письме об этом не говорилось, как вы, вероятно, уже успели убедиться».
Господин схватился за голову и разразился потоком упреков. Он сказал, что тоже был лейтенантом запаса, и что он охотно служил бы и теперь, но у него больные почки. В его время офицерство не было до такой степени распущено, чтобы нарушать покой чужой семьи. Он пошлет это письмо в штаб полка, в военное министерство, он опубликует его в газетах.
«Сударь», — с достоинством сказал Швейк, — «это письмо написал я». «Их geschrieben. Kein Oberleutnant». «Я написал, не оберлейтенант». «Подпись подделана». «Unterschrift Name falsch». «Мне ваша супруга очень нравится». «Ich liebe Ihre Frau».
«Я влюблен в вашу жену по уши», как говорил Верхлицкий. «Капиталес, фрау! Капитальная женщина!»
Разъяренный господин хотел броситься на стоявшего со спокойным и довольным видом Швейка, но старый сапер-водичка, следивший за каждым движением каканя, подставил ему ножку, вырвал у него из рук письмо, которым тот все время размахивал, сунул в свой карман, и не успел господин каканя опомниться, как водичка его сгреб, отнес к двери, открыл ее одной рукой, и что-то загремело вниз по лестнице. Случилось все это быстро, как в сказке, когда черт приходит за человеком. От разъяренного господина осталась лишь салфетка. Швейк ее поднял и вежливо постучал в дверь комнаты, откуда 5 минут тому назад вышел господин Каконь и откуда теперь доносился женский плач. «Принес вам салфеточку», — деликатно сказал Швейк даме, рыдавшей на софе, «как бы на нее ни наступили». «Мое почтение». Щелкнув каблуками и взяв под козырек, он вышел. На лестнице не было видно сколько-нибудь заметных следов борьбы. По-видимому, все сошло, как и предполагал водичка, совершенно гладко. Только дальше у ворот Швейк нашел разорванный крахмальный воротничок. Очевидно, когда господин Каконь в отчаянии уцепился за ворота, чтобы его не вытащили на улицу, здесь разыгрался последний акт этой трагедии. Зато на улице было оживленно. Господина Каконя оттащили в ворота напротив и отливали водой, а посреди улицы бился, как лев, старый сапер-водичка с несколькими ганведами и ганведскими гусарами, заступившимися за своего земляка. Он мастерски отмахивался штыком на ремне, как цепом. Водичка был не один. Плечом к плечу с ним дрались несколько солдат-чехов из различных полков, которые проходили мимо. Швейк, как он позже утверждал, сам не знал, как очутился в самой гуще, и как в руках у него появилась трость какого-то оторопевшего зеваки, тесака у Швейка не было. Продолжалось это довольно долго, но всему прекрасному приходит конец. Прибыл патруль полицейских и забрал всех. Рядом с водичкой шагал Швейк, неся палку, которую начальник патруля признал «корпус деликти» — вещественным доказательством преступления. Швейк шел с довольным видом, держа палку, как ружье на плече. Старый сапер-водичка всю дорогу упрямо молчал, только, входя на гауптвахту, он задумчиво сказал Швейку:
«Говорил я тебе, что ты, Мадьяров, плохо знаешь».